Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час. Здравствуйте, дорогие друзья, наши младшие слушатели. Сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Инна Печурина и Сева Белов. Здравствуйте, ребята.
Здравствуйте.
У нас сегодня в студии дорогой гость. Это протоиерей Алексей Пшеничников, настоятель храма иконы Божией Матери Воспитания в Некрасовке, участник нескольких уже наших программ. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый вечер.
Дорогие друзья, Николай Чудотворец, Николай Угодник, Святой Николай — это все теплые имена любимого в народе святого. Наверняка вы знаете, что в эти дни множество людей выстроились на московских улицах в большую очередь для того, чтобы поклониться мощам святителя Николая, доставленным к нам в Россию из города Бари, где они обычно покоились. Сейчас они в Москве, и вот если кто-нибудь из взрослых следит за тем, что происходит, то пишут о том, что уже больше, ну, около 50 тысяч человек вообще подошли за эти дни к мощам святителя Николая. То есть люди идут и идут туда, встречают как дорогого гостя. И вот о том, почему Николай Чудотворец, один из самых любимых святых на нашей земле, а вообще о почитании святых мощей, о разных иконописных образах святого Николая, о чем они рассказывают. Вот об этом давайте мы с вами поговорим сегодня. Отец Алексей, вот среди тех паломников, которые выстроились в вереницу, целую вереницу людей, многочасовую вереницу, чтобы подойти и поклониться мощам святого Николая Чудотворца, были вчера и позавчера наши соведущие. Я так понимаю, что Инна была у мощей позавчера, да?
Да, в четверг.
Как раз в тот день, когда над Москвой вдруг грянул гром и страшный дождь.
Такой был.
И гроза случилась. А Сева, скажи, Сев, сколько тебе лет?
Мне 8 лет.
8 лет. Вот 8-летний Сева был вчера, да?
Да.
И тебе уже солнышко улыбалось?
Да.
А еще там кто-то тебе улыбался, когда вы стояли в этой очереди? Сколько вообще времени вы стояли так к мощам? Сколько?
Ну, 2,5 часа.
2,5 часа. Как, скажи, какие вот у тебя, ну, давайте 3 впечатления. Вот 3 какие-нибудь самые яркие впечатления. Сева, Инна, Сева, Инна. Давайте послушаем их, отец Алексей, да?
Конечно.
Сев, давай, какое самое первое, что бы ты назвал?
Ну, что?
Из первых рук, да. Свидетельство паломника из первых рук, давай.
Мне очень было радостно, что я попал в очередь к святителю Николаю, что я продержался.
То есть все-таки было трудно, да?
И я смог приложиться к мощам.
Так, Инночка.
Ну, в первую очередь я бы хотела рассказать один случай, связанный, ну, вообще со святителем Николаем, если так можно сказать. Когда мы с Севой были в Иерусалиме, мы...
Я должна радиослушателям сказать, что Инна и Сева – это вообще двоюродные брат и сестра, поэтому они вместе были в Иерусалиме.
Да, так. И часто ездят. Мы прикладывались к гробнице Лазаря. И у нас как-то в семье завелось, что всегда у Лазаря мы просим что-то такое сокровенное, что, ну,
вообще... Полюбился вам Лазарь,
О всех наших сокровенных мечтах мы просим. И я прикладывалась и просила у Лазаря, чтобы мы съездили в город Бари и приложились к мощам. Нам просто сказали, что они в Бари, я до этого это не до этого не знала, что они в Бари находятся. И я вот прям захотела туда.
Поехать к святому Николаю Чудотворцу в Бари. Кстати, а можно, извини, потому что не все наши радиослушатели, например, при слове «Бари» ориентируются вот в частях света. Правда же, отец Алексей?
Это в Италии. Наверное.
В Италии. Вот, ребята, это в Италии. То есть Инна, будучи у гробницы Лазаря Четверодневного в Израиле, попросила помощи в том, чтобы попасть к мощам святителя Николая в Италии, так, в город Бари, чтобы как-то вот удалось добраться, так.
Но мы как-то строили планы на это лето, ну, эту поездку, но у нас как-то не сложилось, и я расстроилась, и уже бросила эту затею, ну,
Разочарованная, что не получится,
И вдруг я узнаю, что мощи привозят в Москву.
Бари пришли в Москву.
Да. И мне стало так как-то радостно и хорошо. И... То есть Господь исполняет все мечты только по-своему.
Да, но это наверное, сильное впечатление. Да, я согласна с тобой, конечно, это, наверное, будет помниться надолго. Так, а еще какие-нибудь вот у тебя впечатления связаны с стоянием, да, вот с ожиданием в этой очереди?
Как Анастасия Алексеевна уже сказала, как раз-таки в четверг грянул дождь и гроза.
И вы в это время где были?
Да, мы в это время подъезжали к началу очереди, ну, к концу, где очередь начинается. И я испугалась, что я была одета не по погоде, и вообще мне будет очень холодно и тяжело, вдруг я вообще не достаю. И прошел дождь, он закончился. И, то есть мы стояли в очереди под дождем, ну, минут 10, наверное, 5.
И никто не очередь не дрогнула?
Нет, нет, все достали зонты, дождевики, все были подготовленные. Да, никто, там не было, некуда было идти обратно.
То есть только вперед, ни шагу назад, только.
Да, и потом уже, когда дождь закончился, было солнце, и мы все время стояли под солнцем, было очень хорошо, прям с набережной.
Да. Улыбка такая была, да.
Но, правда, когда мы к храму уже подходили, и когда уже очередь заканчивалась, мы, ну, опять полил дождь, но было не страшно, и все хорошо, уже была финишная прямая.
Хорошо, да, такие переживания, связанные с состоянием. Ну что ж, давайте вместе с отцом Алексеем вспомним, особенно для самых младших наших радиослушателей, о том, что мы вообще знаем о святителе Николае. Я вот предложила порассуждать сегодня все-таки о том, с чем связано такое особое отношение к святителю Николаю на нашей земле? Скажите мне, пожалуйста, вы видели когда-нибудь храм из наших православных храмов, вот где бы не было иконы святого Николая Угодника? Кто-то может вспомнить? Может быть, такие есть?
Я не помню.
Я тоже.
Да, отец Алексей, практически в каждом храме, да?
Совершенно верно, я тоже не помню храма без иконы святителя.
Да. А между тем, Сев, скажи мне, пожалуйста, вот святой Николай Чудотворец, он когда жил? в наше время, недавно или давным-давно.
Давным-давно святитель Николай жил.
Да, давным-давно, совершенно верно. А в какой стране, может быть, он жил? Он наш соотечественник или он где-то в другом месте, в другом краю земли родился и жил? Что ты об этом знаешь?
Я знаю, что он родился в Малой Азии.
Да, то есть совсем, в общем, далеко от наших лесов, полей, степей и рек. Да? А тем не менее, он прямо вот в сердце и русского православного человека. Ну, он во всем мире ведь почитается, отец Алексей, да? Так,
конечно.
Святитель Николай. Как вы думаете, вот, отец Алексей, как вы думаете, почему такое вот особое отношение к святителю Николаю, как к своему сроднику?
А вы знаете, это довольно-таки простой вопрос.
Угу.
Наверное, это первый социальный святой.
Что это значит?
А вот если мы посмотрим о святых его же времени, его же периода, можно удивляться их подвигам. Афанасия Великого, Спиридона Тримифунского. Но, видите ли, никто из нас не может взять кирпич, сжать его, и чтобы из кирпичика полилась вода и вышел огонь, как это было у святителя Спиридона. Мало кто из нас может рассчитывать на житие, подобное святителю Афанасию Великому и его богословию, его блистательному уму и отстаиванию православного учения. А вот то, как жил святитель Николай, может повторить каждый из нас в меру своих сил и способностей. Вот поэтому для людей современных святителя Николая он был очень близок и таким же близким остается нам, потому что мы можем очень многие моменты из его жития, которые нам известны, повторить в своей жизни. Вот поэтому и почитание такое наиболее широкое.
Может быть, то есть такой вот как бы близкий, да, и по жизненному пути, что ли, да?
Конечно.
И в то же время очень близкий людям, то есть такой отзывчивый на чаяния людские. Да? Но вот если мы приглядимся, дорогие ребята, к многочисленным иконам святого Николая, то, как правило, ну, как и на многих иных иконах, мы можем увидеть вообще вот те самые разные-разные события его жизни, которые памятны и дороги человеку в связи с тем или иным святым, на такой рамочки, которые, да, вокруг образа, и называются такие маленькие изображения, знаешь, как Сева? Маленькие.
Клейма,
да. Вот.
Или жития.
Да, или жития. Почему они так называются? Клейма или жития. Почему? Потому что каждая картинка изображает какой-то эпизод из жизни святого Николая. Да? Вот если мы приглядимся к таким иконочкам, то наверняка мы можем вспомнить какие-то действительно события, да, из жизни святого Николая. Ну, например, вот часто на клеймах изображается младенец, который стоит в купели. Как это связано с жизнью Николая Чудотворца? Знаете, что это за эпизод такой, что за обстоятельства?
Когда Николая Чудотворца крестили, он сам стоял в купели 3 часа.
Ну, будучи младенцем, есть такое, да, такое предание, да, что вот есть такое, да, предание, это бывает изображено на клеймах, обычно дети прямо утыкаются в это изображение, потому что вот ребенок там изображен, есть такое предание. Но, наверное, чаще всего можно найти и такое изображение в одном из клейм. Святитель Николай изображается с мешочком в руках. Кто-нибудь знает, что это за событие из его жизни? Что это такое?
Да, это довольно-таки известный эпизод и популярный. Здесь тут на этом эпизоде изображается Николай Чудотворец с мешочком, как уже сказала Анастасия Алексеевна.
И что там в этом мешочке?
В нем деньги.
Ага.
Как уже сказали все, что Николай Чудотворец был, ну, все отдавал свое и всем помогал. Было такое предание, что один купец богатый вдруг обеднел. И У него было 3 дочери. И,
он не мог так достойно выдать замуж, потому что совершенно был лишен состояния. И чем тогда, как отозвался на эту житейскую вот беду Николай Чудотворец?
Он пришел ночью к ним в дом и положил, ну, под окно пришел, и положил им 3 мешочка с деньгами.
Да,
и тем образом он помог семье.
Да, 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 да. А вот еще смотрите, какое часто можно увидеть изображение. Вот вдруг в одном из клеем такая просто драматическая сцена изображается, когда святитель Николай, подняв просто вот длань, руку, останавливает движение меча. А этот меч того и гляди опустится на голову такого согбенного человека, как бы пленника. И держит этот меч такой могучий, иногда воина, просто человек, ну, палач, да? Вот такая история вам известна?
Да.
Угу, угу. Это история, когда святой Николай Чудотворец выступил на защиту невинно осужденных людей. И палач остановил свой меч.
Да, дело в том, что все почитают Николая Чудотворца как защитника невинно осужденных.
Да, и в частности, да, конечно.
Да, вот у меня такой вопрос, отец Алексей. Почему в тот момент Николай Чудотворец заступился? Почему в жизни такое бывает не всегда? Ведь очень много гибнет невинно осужденных.
Или просто невинных, да?
Ну, да, наверное.
Это вопрос не о житии Николая Чудотворца, а вообще как бы о жизни, может, о богословии. Да, сколько тебе лет, Инна, сейчас?
Мне 12.
12. Возраст, смысла жизненных вопросов. Угу.
Начало.
Да,
этих вопросов.
Начало.
Ну, наверное, давайте попытаемся этот вопрос разбить на 2 части. Первая часть, почему святитель Николай так сделал, а вторая часть, почему сейчас такое не всегда происходит. Что касается первого, почему мы так вот внимательно отнеслись к этому моменту жития святителя. А если мы посмотрим на законы Азии того времени, то обнаружим одну очень любопытную деталь. Любой человек мог остановить казнь. Абсолютно любой. Мог выйти на помост и сказать, засвидетельствовать, что человек неповинный. Но если меч был уже доступен, он обязательно бы обрушился. Но только уже не на голову того, кто приговорен был к смерти, его приговаривали впоследствии к каторге, а на его защитника.
Угу.
То есть, если бы святитель Николай не смог бы убедить всех в невиновности этого человека, а это тоже был совершенно особый чудесный случай, то голову отсекли бы ему. Понимаете? А всегда в древности слово было очень связано тесно с делом. Человек всегда нес ответственность за свои слова, в том числе даже в самых благих побуждениях спасти человека от смерти. Это первый момент. А момент второй? Потому что существует воля людей. Не всегда добрая. Господь не отнимает волю у человека. Вот обращали когда-нибудь внимание на очень странную фразу? Все по воле Божией.
Да, конечно.
А вы с этой фразой согласны?
Да.
Согласны, Сев?
Да.
Согласны? Ну, тогда, так. Когда вы, тогда как вы читаете молитву самую главную? Какая самая главная молитва? Отче наш, правильно. Когда вы читаете эту молитву, вам не кажется странными слова, не кажется ли странными слова, что мы говорим, да будет воля твоя, как на небе, так и на земле. Если воля Божия уже сейчас во всем, как мы можем молиться, чтобы она была? Она уже есть, верно? Какая-то несостыковка, верно? Стало быть, воля-то Божия не всегда во всем. А мы только молимся о том, чтобы она была. И сами к этому должны прилагать определенные усилия. А так очень часто бывает обычная воля человеческая, либо совсем уже отрицательная, направленная на злом.
Да, то есть воля человеческая, человеческой воли происходит множество беззаконий, конечно, и множество благих дел,
ну, да,
в том числе. Да? Насколько воля человеческая уклоняется от зла и творит благо. Да, в этом, наверное, вот Господь себя тоже открывает, как наш помощник, покровитель. Да, ну, серьезный вопрос, конечно, задала Инна, тут ничего не скажешь, это да. Есть ли у тебя какие-нибудь еще серьезные вопросы к отцу Алексею, которые вот имеет смысл нам вместе обсудить?
Да, у меня есть один вопрос, как раз-таки он про мощи и про Барри. Все, ну, я лично и Сева, скорее всего, ну и многие
наши радиослушатели,
да, наши радиослушатели видели в храмах, церквях мощи, ну, частички мощей святого Николая Чудотворца. Ну, бывает, что в иконах вставлены, или в ковчежце покоятся они. Но вот сейчас привезли мощи из Барри. А как эти мощи отличаются? Те, которые в иконах, и те,
то
которые...
к ним всегда можно подойти, да, в любой момент, не надо стоять в очереди. Да, ты про это спрашиваешь, да? То есть отличаются чем-то мощи из Барри, да? Вот от тех мощей, которые действительно, ну, вот во многих храмах есть. Отец Алексей, такой вопрос.
Ну, сами по себе никак.
Никак, абсолютно. Ага,
видите ли, я вам задам встречный вопрос. Чем отличается котлета, съеденная в одиночку, от котлеты, съеденной за праздничным столом? Это та же самая котлета. Но только что-то другое.
Так на душе праздник.
Происходит при поедании этой котлеты. То же самое здесь. Почему-то концентрация такая на этой теме принесения мощей. Друзья мои, акцент надо смещать. Произошло величайшее по своей значимости церковное событие, посвященное принесению мощей святителя Николая из Барри в Москву. И далее в Питер, на территорию нашей Родины. И вот в чем самое-то большое-то и чудо, и праздник, именно в торжественности самого события. Если хотите, то есть еще один вопрос. Ах, как же так? Почему же принесена только часть мощей, а не весь святитель оставил Барри? И не весь он приехал, не все мощи, а только частичка. И вообще, что это за такая странная традиция отделять от святого те или иные частички? И тоже, так же мы говорим, что мы не поклоняемся мощам, мы поклоняемся святому, чьи это мощи. И, прикладываясь к образу, умом восходим к первому образу. Мы не являемся поклонниками костей, но для нас это живое свидетельство и сродность тому святому, который сейчас пребывает у нас.
Вот на самом деле, наверное, очень важно понимать, что святой Николай, которому мы молимся и к мощам которого прилагаемся, помогает не сам по себе, как какой-то там суперчеловек, там сверхчеловек, а как некий проводник вместилище, да, благодати Божьей. Да? И эта благодать человеку подается не только тогда, когда он ведь прикладывается к мощам, правда же? Она подается в церковных таинствах, когда мы исповедуемся, причащаемся, тогда мы приобщаемся этой благодати, получаем ее от Бога. Так, хорошо. Есть ли еще какие-то... Сев, а у тебя есть какие-то серьезные вопросы к отцу Алексею?
Ну... Нет, он
пока,
про мощи. Про мощи,
пока Сева думает, я тоже позволю себе задать вопрос. А вот скажите, что значит само слово «мощи»? Как вы вот понимаете?
С каким словом русским другим оно ассоциируется? Сев, можешь сказать «мощи»? С каким?
Сильным.
Сильным. Мощность, правда. Ага, да.
Мощные, сильные.
Мощные, угу. Мощные, сильные. А вот теперь давайте немножечко попытаемся посмотреть на понимание этого слова в мире церковном и в мире светском. Слово «мощный» – это же слово положительное, да?
Ну, да.
Вот, положительное. А мы можем сказать «мощный святой»? Или там «мощный епископ»? Можем ли мы сказать «мощная церковь» или «мощный монастырь»?
Можем так сказать.
Может быть, но «мощный монастырь» это, может быть, там такая атмосфера, ну, святости.
Сильная,
да.
Молитвенная,
да,
ты имеешь в виду?
Да.
Ага. Или Сева к тебе подходит, ну, что-то, сестричка, у тебя очень мощная была сегодня молитва. Ну, как-то, ого, мне кажется, вот не сочетается эти два слова в приложении к миру духовному. Все-таки это слово из мира телесного.
Так.
И по сути, по своей мощами называется ну, то, что осталось от человека после отделения души от тела. А в служебнике, в требнике прямо говорится, и берем мощи и относим в храм, касательно любого усопшего. Но вот к мощам, которые сейчас в Москве, прилагается обязательно, вот, прилагается это автология, наверное, да? Святые мощи, либо мощи святителя Николая. А что значит святые? Еврейское слово «каташ», которое мы переводим как «святой», означает «отдельное», «особое», что-то совершенно особенное, особенные мощи. Именно в этом значении понимается словосочетание «святая вода». Ну, также и тут «святые мощи», «особенные», ну, вот, мощи, которые принадлежали когда-то вот живому человеку. Так что вот такое вот.
Что делает обычные мощи, как останки, особенными? Ну, в общем, по сути дела, вы уже ответили на этот вопрос, да, Инна?
Да.
Да, присутствие Духа Святого.
Совершенно это верно. И то, что в светском мире таким положительным является мощность, да. И для человека мощь, пока он жив, он умирает. Что становится с его мощностью, да ничего не становится. Вот, остается лишь только кости. А вот святые кости, они сопряжены с Богом, с благодатью Божией. И через эти мощи и мы можем также приложиться благодатью.
То есть, по вашим словам, мощи – это...
Некий проводник.
Да.
Благодать.
То есть, был недавно случай, что нашли останки человека в Альпах, совершенно сохранившиеся.
Это ученые нашли.
Да, это ученые, археологи нашли, да.
Археологи.
И это считается, что мощи? Ну, то есть мощи это обязательно? Ну, если мощи сохраняются и не разрушаются, то это обязательно мощи святые, святого какого-то?
Ну, конечно же, нет. Это мощи, но не святые.
То есть вот это нетление каким-то, непонятно, по природным каким-то причинам, мы не понимаем, почему так. Это ты говоришь об альпийском человеке, найденном археологами в Альпах. Да, действительно, это такая история, будоражащая всех, кто любит всякие тайные загадки. Да-да-да.
Святоотеческая литература нам предлагает не одну историю о том, что нетление мощей не является абсолютным доказательством святости или указывающим на святость. Видите ли, и само долгожительство человека, и нетленность мощей иногда бывает прямо противоположным и даже греховным. Вот так как-то.
Так, хорошо. А вот мне хотелось бы показать одну необычную икону нашим соведущим. Отец Алексей, я не знаю, вы видели такую икону святого
Давайте
Николая?
Посмотрим.
Для наших радиослушателей мы как бы ее опишем. Дорогие друзья, вот я показываю ребятам икону, которую в недавний праздник прославления святителя Николая, который вот на днях был в мае, выносили из алтаря в одном храме. Эта икона необычная. В центре ее образ святителя Николая, как мы привыкли его видеть. В одной руке у него он держит священное писание, благословляющий жест. И так же, как мы привыкли, образ обрамляет множество небольших картинок клейма, да, вот о которых мы вспоминали сегодня. Но вот сейчас я попрошу наших радиослушателей услышать, как бы увидеть, а что же в этих клеймах необычного. наши соведущие. Вот смотрите, приглядитесь, пожалуйста, внимательно, да, что необычного, отличительного от того, что мы видели и вспоминали, можно увидеть, наблюдать в клеймах, сопровождающих обычно иконописный образ святителя Николая. А вот что тут вот такого необычного? Давайте назовем нашим радиослушателям, что мы видим. Просто вот какие предметы, да,
объекты.
Так, машина. Да. Просто вот какой-то
трактор.
Бульдозер, да. Грузовик.
Да.
Да.
Пароход.
Пароход такой прям вот
самолет
белый.
Самолет
летит.
Подводная лодка.
Подводная лодка плывет. Да. Как вы думаете, чему посвящены вот эти клейма? Пароход, подводная лодка, грузовик.
Это наше время.
Абсолютно верно. Да. Это так называемые насущные чудеса святителя Николая. Чудеса, которые по свидетельству очевидцев были наблюдаемы, как он хранятся в памяти, в общем, становятся таким преданием уже наших дней, чудеса 20-21 века. Вот один из таких образов был писан, чтобы являться таким свидетельством о чем? О том, что святитель Николай помогает и рядом с нами по сю пору, от древности до наших дней. Вот такие истории собираются, бережно передаются из уст в уста. И вот, например, одну историю такую я могу вам рассказать о спасении летчика как раз. Вот вы увидели там самолет, да? Один бывший военный летчик рассказывал о том, как во время Великой Отечественной войны его просто вот святитель Николай спас. Дело в том, что мать этого летчика была верующая женщина, а сын был очень-очень далек от церкви, но когда мама провожала его на войну, она зашила ему в военную форму какой-то медальон. И он так вот по любви к маме смирился с этим, хотя считал себя неверующим человеком. И вот ему пришлось воевать на севере. И однажды в бою его самолет подбили. Он выбросился с парашютом, выпрыгнул из самолета, но все равно север, крайние условия, да, и он был обречен. Он утонуть не мог, так как был со спасательным поясом, но, понимаете ли, под ним оказалось Баренцево море. А Баренцево море – это что за море, кто знает? Чем оно отличается? Да.
Там очень-очень холодно.
Очень холодно. Север, да, холодная вода. Температура воды была такой низкой, что очень скоро бы наступила смерть от холода. И вдруг он услышал плеск весел. Смотрит, плывет такая небольшая лодочка. В ней вроде как рыбачок, старичок. И он не только этого летчика втащил в свою лодку, довез до берега, устроил его на пригорке, откуда были видны огни. И, между прочим, на севере, вот чтобы там очень большие пространства, и люди не живут так плотно, как вот в нашей, например, полосе. То есть этот старичок удивительным образом не только его вытащил, доставил до берега, но еще оставил его в том месте, откуда было до жилья, в общем, рукой подать. Север довольно безлюдное место. И уже вот оттуда через какое-то время поспешили на помощь люди. И летчика этого обогрели, накормили. И вообще очень удивлялись, как ты вот до берега смог добраться. Это просто невозможно, немыслимо в тех условиях. Лодка на берегу. Где? Где лодка? Где рыбачок? Где старичок? Ничего нет. Знаете, как в сказке. Вот в сказке, когда герой на правильном пути жизни испытывает какие-то предельные трудности, вдруг русская сказка, которой ведомо то, что мир наш видимый и мир невидимый очень тесно соседствуют, вдруг русская сказка говорит, что вот на пути героя вдруг возникает стар старичок. И является он, как правило, помните, что сказка об этом говорит? Откуда?
Не возьмись.
Не возьмись. И исчезает он, как будто
его и не
было. Не бывало. Да, вот прям такая же история, но совсем не сказочная. Нигде не было ни лодки, ни старичка. И вот когда летчику стали переодевать мокрое белье, обнаружили зашитый медальон, зашитый его мамой. И тут летчик этот медальон увидел, раскрыл его и увидел, что на него смотрит лик того, кто его только что спас. Это была, да, как вы думаете, это была икона святителя Николая. А мама всю войну молилась с помощью сыну. Вот, молилась святому Николаю, и он вернулся с фронта живым. Ну, одна из историй, которые вот так вот передаются тоже из уст в уста, и можно ее прочитать в книжке о как раз новых чудесах святого Николая, чудотворца. Вот, но еще, наверное, мне хочется обратить ваше внимание, знаете, на что? А вот вообще, насколько глубоко, давно почитается святой Николай в нашем народе. А, и вот раз уж мы про сказки вспомнили, отец Алексей, я хочу напомнить одну потрясающую, с моей точки зрения, вот русскую былину. Былину, в которой появляется Никола Можайский. А знаете, кто такой Никола Можайский? Знаете?
Нет.
Никола Можайский – это Николай Чудотворец и есть. Почему называют так Николая Чудотворца Никола Можайский? Вот, ребята, если вспоминаете, наверняка вы видели такой необычный образ Николая Чудотворца, необычный тем, что, как правило, Николай Чудотворец держит в руках, там, например, да, вот Священное Писание, книгу, а тут в одной руке у Николая Чудотворца как бы храм, да, а в другой поднятый, что он видит?
Меч.
Поднятый меч. Да, причем обнаженный меч. Вспоминаете, ребята, видели когда-нибудь такую икону? Да. Вот эта икона Николая Чудотворца еще по-другому называют Никола Можайский. С чем связан этот образ? Почему он Можайский? Город Можайск не так далеко находится от Москвы. И вот в XIV веке он был осажден монголами, и вдруг в небе явилось монголам при осаде Можайска такое удивительное знамение. То явился русский святитель, это святитель Николай, стоящим в воздухе над собором. И в одной руке он держал меч. Совершенно верно. Как вы думаете, меч – это знак чего?
Боя.
Победы.
Победы, боя, еще готовности. Охранять, да, защищать, идти в бой, совершенно верно. А в другой руке изображение обнесенного крепостью храма он держал. И, конечно же, это вот удивительное видение, о котором повествует летопись, оно кое-кого напугало, а кое-кого обрадовало. Кого напугало? Кого? Да, врагов напугало, а обрадовало кого?
Наши.
Да, Можайцы, совершенно верно. Ну, неприятель был, конечно, устрашен этим видением, снял осаду и бежал. Вот так рассказывает такое историческое, да, страницы исторических преданий. И вот после этого как раз было создано такое почитаемое изображение угодников в благодарность его за его чудесную помощь. Ну, и так вот немножко по-простонародному, если перефразировать имя Николая Угодника, Николая Можайского, иногда Микола Можайский говорят, но это, в общем, одно и то же имя. Так вот, былина. Замечательная русская былина о Садко. Она начинается с того, что Садко ходил там, вот он, значит, много лет, 30 лет по Волге, матушке. Что он там делал, сказитель не говорит, чем он, собственно, занимался. Но завязка былины, ребят, перечитайте этот вот вариант былины, который начинается не с того, что вот Садко уже в Новгороде, а что его привело к Новгороду. И, по сути дела, это описание некого пути на дно. Да, в прямом и переносном смысле. И начинается этот вариант былины с того, что Садко решил в Новгороде побывать, приходит к матушке Волге, кланяется ей, кладет поклон, приходит не с пустыми руками, с хлебом, значит, хлеб, как бы передает ей, говорит, спасибо тебе, матушка Волга, вот я по тебе ходил, гулял 30 лет, и вот теперь бы как бы мне в Новгород. И матушка Волга вдруг начинает с ним, как это бывает в сказках, разговаривать. Говорит, ну что ж, вот ты по мне хорошо ходил, все прекрасно было. Ну что ж, вот ты когда придешь в Новгород, я тебя передаю, так сказать, другому теперь попечителю. Это будет Ильменюзера. Вот ты теперь ему поклонись, когда придешь. Ну, когда мы читаем эту былину взрослыми глазами, особенно глазами верующего человека. Мы, конечно, понимаем, что хлеб и встреча кого-нибудь хлебом – это не всегда просто такой добрый обычай «накорми». А это очень похоже на некоторое такое языческое действие, связанное с принесением жертвы, жертвоприношением, да, служение определенным силам. А когда Садко попадает в Новгород, он все делает, как ему завещено, вот этой силой, от которой он ушел. И кланяется он Ильмени озеру. И оттуда выходит тоже некое существо и говорит: ну ладно, теперь будет тебе в Новгороде удача великая. И вот благодаря этому попечению Садко становится богатым-пребогатым. И в конце концов жертвой становится сам он. То есть он попадает в плен к морскому царю. Помните, когда да, вот да. они с богатыми дарами, значит, купцы, вот он нет, былина прекрасно говорит, что Садко построил себе такие палаты, что вообще все как на небе. То есть вот больше просто мечтать не о чем. Я царь, князь, и все у него было как на небе. На небе звезды, в палатах звезды. На небе солнце, в палатах солнце. И тут он бьется с купцами новгородскими, великий заклад о том, что вот я вообще все товары новгородские скуплю. Но это у него не получается. Перечитайте эту былинку. И герой, который достоин быть действительно героем, он никогда не впадает от своей гордости там, в неистовство какое-то. А герой, который настоящий герой, он... вдруг начинает как свой жизненный путь немножко перестраивать. И Садко говорит: ну что же, видно, все-таки не я самый богатый купец в Новгороде. Побогаче меня будет господин Великий Новгород. То есть он признает свое поражение. А потом, вот когда они по морю-то уже плывут, хорошо наторговавшись, корабли стали на море. Сев, помнишь этот сюжет такой?
Нет.
Стали корабли, паруса расправлены, ветер дует, а корабли стоят как вкопанные. И тут Садко через какое-то время понимает, что вот, видно, теперь сам царь морской его требует в плен. То есть он пленен, оказывается в плену на дне морском. И вот там на дне морском...
Жертву.
Да, то есть теперь он сам становится жертвой. Там на дне морском он занимается тем, что он любит Садко. Он играл на пирах, он был, да, знатный гусляр, когда-то с этого начинал. И царь морской пляшет под его игру. А что в это время происходит на море, когда пляшет морской царь?
Буря.
Буря. Буря. Да, и гибнут люди. И вот они взмолились, люди, Николе Можайскому. И стали просить его: Никола Можайский, помоги, управь. И Садко, а играет он, кстати, вот уже понимая, что он попал, пропал, дошел до самого дна. Понимает, что не его воля. Он вроде делал-то свое любимое, делает, а вот воли его тут нет. Смотрит он сквозь воду на красное солнышко, смотрит он сквозь воду на синее небушко, а вот все, нет ему туда возвращения. И вот тут за его плечо появляется, откуда ни возьмись, некий старец. И говорит: Садко, ты, хватит тебе играть в море синем, гибнут. На море синем корабельщики, много людей ко дну идет, корабли трещат, паруса рвутся. Садко говорит: а что же мне теперь делать-то? Я же не знаю, воли моей нет тут играть, мне тут играть приказано. И этот старичок ему говорит: ты ж пенечки-то повыломай, струночки-то вот эти, которые всегда вот звучали у тебя, и повыдергай. Если нет твоей воли, то сделай так. И Садко ж пенечки выламывает, на которые струны крепятся, струны выдергивает. И вот тогда начинается его путь, когда его воля соединяется с этой, ну, благой волей. Не моя воля быть тут, моя воля быть там, где жена моя, где господин Великий Новгород. Вот тогда начинается его путь с этого дна на родную землю, где он потом ставит храм святому Николаю. А кто явился-то ему на дне морском?
Николай,
конечно, тот, кому молились люди. И совершенно верно. И один из духовных стихов, русских, замечательных духовных стихов, посвящен как раз Миколе Можайскому.
Святитель Зарайский, морям проходитель, землям исповедник. А знают Миколу неверные орды, оставят Миколе свечи воску яры, оставят Миколе кануны медвяны. Ему свету слава и слава держава, во все его землю, во всю подселенную, и слава до ныне, во веки, аминь.
А вот есть еще один очень многими любимый образ, даже образы святого Николая. Особенно эти образы святого Николая любят мальчишки. Вот у нас в студии есть такие образы. Ребята видят их на экране, а нашим радиослушателям я попрошу, чтобы Инна и Сева сказали, что общего между теми образами, которые, как я сказала, особенно мальчишки вот очень-очень-очень любят. Ну, не только мальчишки, между прочим, конечно. Что общего между образами, которые вы видите перед собой, скажите?
Тут Николай Чудотворец изображен в море, на воде.
Да, совершенно верно. Иногда, то есть везде присутствует бурное-бурное море. И иногда святитель Николай плывет на корабле, а иногда просто вот... Ходит как посоху. Иногда он стоит в ладье, так вот руки распростер, с распростертыми руками, как будто бы, да, запрещает бурям шуметь. А иногда, вот не знаю, видели ли вы такое или нет изображение святителя Николая, когда вот он такой в лодочке как бы плывет, в лодочке, как в таком маленьком кораблике. Иногда даже бывают такие красивые драгоценные подвески перед иконой святителя Николая. Вот не только мальчишки любят эти образы, а еще, как вы думаете, кто особенно?
Моряки.
Конечно, да. Моряки. Те, кто выходит в море. Вот как называют святителя Николая? Великий чудотворец, святитель Христов, верный защититель христиан, алчущих кормитель, плачущих веселье, болящих врач, по морю плавающих управитель. Это что значит по морю плавающих управитель, Сев?
Ну, что он правит.
Чем правит? Вот интересно.
Кто
плавает по морю?
Морями.
Морями управляет. Такое может быть, чтобы святитель Николай. А кто вообще вот может повелевать морям, ветром, там, бурям? Вот кто это? Может обычный человек повелевать?
Нет.
Обычно не может. А вот в Евангелии описана такая вот история, когда буре запретили бушевать. Кто это был? Кого послушалась буря? Кто это был такой? Не помните? В Евангелии Николай Чудотворец?
А, в Евангелии, да.
Ну, кто же это был такой? Кто это был? Конечно, это было, конечно, это был.
Кто же же стихиями повелевает?
Конечно, кто стихиями повелевает? Тут твой Создатель, Христос, да, совершенно верно, Христос. Ну, а управитель плавающих по морю, то есть тот, кто помогает да, пройти безопасно по морю. Вот так называют Николая чудотворца. А знаете почему, с чем это связано, почему он по морю управитель?
Чудес, наверное, много связано с этим.
Чудес, да. Было с морем почему-то вот очень действительно много связано сюжетов. Ну, давайте, отец Алексей, вспомним какие-нибудь сюжеты. А, ой, вот про укрощение морской бури, кстати, была история. А, корабль подвергся страшной буре. Я не помню, куда он плыл, по-моему, из Египта. В Ликею как раз вот есть. Может быть, я не помню. Проверяйте потом, проверяйте, дети. Вот, значит, корабль подвергся страшной буре. И сильный ветер все снасти изломал, паруса изорвал, волны захлестнули, почти судно потопили. И у корабельщика уже просто никакой надежды на спасение не оставалось. И вот в эту минуту им пришла спасительная мысль обратиться с молитвой о помощи к святителю Николаю. Они его никогда не видели, но слышали, что он скорым помощником всех в бедах находящихся является. И после молитвы корабельщиков, обращенной к святителю Николаю, он немедленно появился на корабле, встал на корме со словами. Вот часто тоже на клеймах икон изображается этот потрясающий такой момент. Вот явился на корме со словами: «Вызвали меня, я пришел к вам на помощь, теперь не бойтесь». И как бы сам начал править судном. И по воле, по молитве ко Господу, по молитве святого Николая, на море наступила тишина. Это интересный, да, тоже да. Такой эпизод. Вот, а потом он исчез. Да, вот то, что видели, видение это такое исчезло, образ святого Николая исчез. Корабельщики благополучно достигли мир и сочли своим долгом вот, благодарить святителя Николая. А он, это было еще при его жизни. Это было при его жизни. То есть они пошли к нему его искать и встретили, он шел в церковь, и они припали к ногам Спасителя, принесли ему самую такую искреннюю благодарность, конечно же. Такое невозможно объяснить какими-то обычными житейскими нашими, да, возможностями. Вот.
Да, видите ли, но все-таки здесь, мне казалось бы, неправильно делать акцент на чудесах, особенно в современной мире. Основной акцент на чудесах. Дело вот в чем. Еще некоторое время назад для людей существовала четкая, твердая норма. И чудо воспринималось действительно как нарушение
этой, обычных наших этой житейских нормы. Да,
угу. Сейчас нас окружает тоже очень много чудес. Например, телевизор. Захотел перенестись куда-нибудь, в какую-нибудь часть света вкручил, это уже перенесся, чудо. Пошел в супермаркет. Все, что захотел, арбуз зимой. Взял да купил. Много чудес, что нарушает привычный ход вещей. И вот человек переносит в жизнь духовную вот это потребительское отношение к чуду. Угу. И начинает требовать от святителя Николая.
Дай.
А ну-ка сотвори-ка чудо, ну-ка прям здесь и сейчас.
Угу.
А если не сотворишь, верить в тебя не буду. И вообще разочаруюсь в церкви и в Боге. Понимаете? И таким образом для человека происходит трансформация святителя Николая в Санта-Клауса.
Да, который исполняет все твои желания
верно,
и мечты.
Совершенно верно. Какой-то, знаете, карманный такой святой, который вот щелкнешь пальцем на лото, он как джин из бутылки появится, и тебе все сделает, все, что тебе заблагорассудится. Это вот очень неправильное потребительское отношение. Наоборот, здесь, если мы говорим, вот послушайте это слово, приложилось мощам, или прикладываться мощам. Угу. Что значит прикладываться? Класть, или, как некоторые люди говорят, ложить. Не очень культурный шаг, да? А вот, а суть одна и та же. А, приложился роду своему, приложился отцам своему. То есть что-то...
Стал сопричастен.
Стал сопричастным, и что-то получило окончание. А что-то, что было неразрывно связано с человеком. Что может получить окончание, неразрывно связанное с человеком, когда человек прикладывается к подвигу святителя Николая? Очевидно, то, что не соответствует подвигу, житию святителя Николая, то есть грех. Человек как бы дает обет, что он будет продолжателем жития, жизни святителя Николая в своих подвигах. Не сам ждать, когда ему три узелка со златом подкинут, а самому эти три узелка дать. Не ждать, пока над твоей головой занесенный меч будет остановлен, а помочь так, кто в этом нуждается. Понимаете? Здесь вот такой должен быть основной акцент.
Да, да, вот это очень важно, ребята. Мне тоже очень хочется, чтобы вы это услышали. Хотя мы, конечно же, вглядываясь в разные образы всех наших любимых святых, не только Николая Чудотворца, видим множество историй их жизни, земного пути, которые мы называем чудом. Тем не менее, вот это свидетельство о чуде – это обращение к нам. Обращение к тому, что наши земные пути должны восходить, прилагаться вот к этому пути Божьему, уклоняясь от зла, да, ища добра, ища блага. Все-таки прежде всего пример, да, их жизнь, и святого Николая, это уже жизнь, ну, некий пример пути христианина, да, отец Алексей,
конечно,
правда?
Приложиться подвигу. Не просто, мы же не костопоклонники, правда?
Да.
Ну, а приложиться тому, кто за ним стоит, первого образа, его житию, его особенности, святости.
Да. Спасибо большое. Спасибо. У нас сегодня был такой теплый разговор, и морской, и северный, и дождливый, и грозовой, и вот удивительно, да, и солнечный, об одном из самых любимых на нашей земле, и не только на нашей земле, во всем мире почитаемых святых угодников Божьих. Друзья дорогие, сегодня у нас был в студии гость, отец Алексей Пшеничников, настоятель храма
иконы Божией Матери Воспитания
в Некрасовке,
города Москвы.
И мои соведущие помогали нам вглядываться в образ святителя Николая, Инны Печуриной и Сева Пилов. И мы песни с вами слушали в исполнении Андрея Байкальца, Варвары Котовой и сестринского хора Свято-Успенского Никольского монастыря.
Oh,